эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Клиника «Шарите» в Берлине подтвердила, что Алексей Навальный отравлен. Трагедия Навального, борьба за вывоз его из Омска в Германию на лечение, затмила в России 200-тысячную мирную манифестацию в Минске против режима Александра Лукашенко. Лукашенко, который позировал в это время с автоматом в окружении спецназа, в своей резиденции за колючей проволокой. Мы обсудим сегодня, как в августе 2020 года диктаторы борются за сохранение своей власти. В московской студии депутат и член команды Алексея Навального Константин Янкаускас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
На связи по скайпу политико-историк Владимир Рыжков. Из Киева с нами соединится участник борьбы за пост президента Беларуси Валерий Цыпкало. На связи сейчас у нас корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. Юрий, добрый вечер. Ну вот клиника Шарите подтвердила воздействие на организм Навального некого ингибитора холинестеразы. Что еще нам известно на этот момент? Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, на самом деле, мало что известно, и потом это подтверждение ожидаемое, кто бы сомневался, что называется, потому что в официальном заявлении спикера Ангела Меркель, Штефана Заберта еще вчера, было подчеркнуто, что мы прекрасно отдаем себе отчет, что Алексей Навальный не отравился, а был отравлен. Вот. Но клиники Шарите, клиники Берлинского университета, безусловно, идет обследование. Могу процитировать это сообщение. Частично оно вообще небольшое. Пациент находится в отделении интенсивной терапии и все еще в искусственной коме. Состояние его здоровья серьезное, но в настоящее время непосредственной опасности для жизни нет. Дальше написано, команда врачей тщательно осмотрела пациента после его прибытия. Результаты клинических исследований свидетельствуют об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинестеразы, будем учить это слово. Конкретное вещество еще не определено и начато проведение дальнейшего широкомасштабного анализа. Действие яда, ингибирование холинестеразы в организме было доказательно подтверждено несколько раз и в независимых лабораториях, в отличие от Омска, прокомментирую. В соответствии с диагнозом пациента лечат антидотом атропином. Прогнозы по исходу заболевания остаются неопределенными, и поздние последствия отравления, особенно в области нервной системы, в настоящее время не могут быть исключены. Еще важная деталь, подчеркну, лечащие врачи находятся в тесном контакте с женой Алексея Навального. По согласованию с ней, Шарите исходит из того, что это публичное сообщение о состоянии его здоровья отвечает его интересам. Тема Навальный, его отравление в центре внимания в Германии. Даже многие удивлены, насколько много внимания уделяется этой теме. Не только пресса, которая много чего разного пишет в комментариях, но и немецкие политики. Пожалуй, ни один известный политик не обошел эту тему, начиная с президента Германии Штайнмайера и продолжая другими видными политиками, например, вице-канцлером Шольцем. Так или иначе, все подчеркивают необходимость выяснения истины в этом вопросе. А вот будет ли она выяснена, пока, конечно, совершенно не ясно. Я хочу еще напомнить, что для Германии очень чувствительным была история с убийством ровно год назад, 23 августа прошлого года, Зелимхана Хангашвили в Берлине. И поэтому еще, наверное, эта вся история обладает серьезной остротой. Ну и, пожалуй, последнее, что я бы все-таки подчеркнул, что уже даже есть такие заголовки в прессе, Augsburger Allgemeine, есть статья, которая называется «У Меркель последние остатки доверия к Путину исчезли». И эта статья рассказывает, среди прочего, что в контактах на эту тему она сама не участвовала и играла с ним другую игру, с Путиным, и, значит, попросив об этом, о контакте действующего президента Финляндии, мне трудно, Ниистиньо, неправильно, так сказать, Ниинисто, прошу прощения. Вот, но, по крайней мере, все в Германии понимают, что история с Навальным много чего может определить, потому что немецкие политики воспринимают его как будущего, как действующего политика России, действующего и как, возможно, будущего очень важного политика в жизни России.
Юрий, а приняты какие-то меры для охраны Алексея Навального в клинике?
Дело в том, что он у нас принимается по статусу личного гостя Ангелы Меркель, что означает очень многое, в частности, довольно большую полицейскую охрану у здания клиники. И я уверен, что и в самой клинике тоже, и добраться до него, думаю, что любому злоумышленнику будет невозможно. Поэтому это важная вещь. Дело в том, что немецкое правительство исходило изначально, насколько я понимаю теперь, из попытки убийства Навального. Есть даже сообщение, что если бы самолет не был посажен в Омске, то Навальный просто умер бы в самолете. А теперь, когда есть такой уже накопленный опыт, то, конечно, Германия хотела бы исключить любую возможность, которую потом можно как угодно оправдывать, фанатик, сумасшедший, чтобы Алексею Навальному был причинен еще вред на немецкой земле. Поэтому охрана, я уверен, в этом абсолютно настоящая, серьезная и чрезвычайно ответственная.
Спасибо. Юрий Векслер из Берлина сообщал. Ну что, Константин, теперь мы знаем точно, что Алексей Навальный, к несчастью, был отравлен. Как вы думаете, если его отравили, зачем? Да, вот есть же мотив какой-то. Представьте себе.
Ну, мне кажется, что мотив, в принципе-то, всем понятен. Алексей Навальный – это фактически лидер российской оппозиции, самый популярный, самый успешный политик, которого всячески из политики пытаются в последние годы исключить. Он участвовал в выборах, показывал самый высокий результат среди оппозиционеров на выборах мэра Москвы. Ему запретили баллотироваться. У него была успешная кампания «Голосуй за любую партию, кроме жуликов и воров», после чего вот эти все системные партии просто, ну, как к ногтю придавили, исключали Гудковых из «Справедливой России», да, то есть там уничтожали целые региональные отделения в КПРФ. А затем Навальный нашел стратегию умного голосования. А до этого он запустил суперуспешный проект вещания в Ютубе, вышел на совершенно новую аудиторию, и его прямые эфиры по четвергам смотрят, сейчас уже смотрят миллионы людей, то есть там каждый эфир собирает там от 1 до нескольких миллионов просмотров. Умное голосование сработало на выборах в Москве. Впервые в истории нашего города в парламенте городском существует серьезная оппозиция независимых депутатов. И я думаю, что главные опасения были связаны с выборами в Государственную Думу 2021 года, что вот эти вот, скажем так, информационные возможности Навального по общению со своими сторонниками и стратегию умного голосования приведут к серьезным поражениям «Единой России» на выборах, как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Я думаю, просто с учетом того, что у нас ходят слухи о том, что выборы хотят проводить досрочно в Государственную Думу, там, я так понимаю, в марте следующего года, ну, в декабре, видимо, не успеют уже. Да, я так понимаю, что вот последняя возможность просто Алексея физически устранить, и чтобы он не участвовал в политике. Я думаю, в этом основной мотив. И за этой умышленной попыткой убийства Алексея Навального, я думаю, стоят, что высшие руководители нашего государства. Я думаю, что президент Владимир Путин имеет к этому тоже прямое или косвенное отношение.
Да, это интересный, собственно, вопрос. Я Владимиру Рыжкову тогда обращусь. Владимир, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот тезис такой. Отравление осуществлено чекистами по приказу Владимира Путина. Я это читаю в разных социальных сетях, но просто сотни таких мнений высказаны. Да? Действительно, на улице отравляющие вещества, так сказать, ну вот на основе фторы, эти ингибиторы там и прочее нервно-паралитические, они не валяются. Вот вы могли бы предположить, что такое, так сказать, действие могло быть дано с самого, приказ должен был быть дан с самого верха? Или есть варианты?
Ну, предположения все-таки отличаются от доказательств. Предполагать мы можем многое. Я не сомневался с первой минуты, что Алексей Навальный отравлен. Потому что здоровый 40-летний мужчина не может внезапно впасть в кому, если он не отравлен тяжелым отравляющим веществом. Мне почему-то вспомнилась, Михаил, фраза Владимира Путина, сказанная 3 или 4 года назад, ее можно найти в интернете, на коллегии ФСБ, на ежегодном собрании ФСБшников в декабре, когда Владимир Путин призвал российские спецслужбы действовать, цитирую, более дерзко против оппозиции. Вот мне кажется, что вот этот призыв действовать более дерзко можно вполне рассматривать как политическое указание на радикальные преступные действия, в ряду которых находится, в том числе и находилось убийство Бориса Немцова и находится смертельно опасное отравление Алексея Навального. С точки зрения правовой, что мы сейчас имеем? Первое. Есть официальное заключение немецких врачей об отравлении нервно-паралитическим веществом, то есть боевым химическим оружием. Немедленно Генпрокуратура России должна истребовать эти документы, это заключение врачей из Берлина и возбудить уголовное дело по уголовной статье «Покушение на жизнь политического государственного деятеля». Во-вторых, встает вопрос о правовой ответственности омских врачей. Дело в том, что симптомы, которые были обнаружены у Алексея Навального, являются классическими симптомами отравления так называемыми ФОСами, фосфороорганическими веществами. Любой опытный терапевт, тем более профессиональный токсиколог, немедленно предположит, каким веществом был отравлен человек. И то, что двое суток врачи омские отрицали отравление, и, как они говорят, не смогли установить диагноз, и, как они говорят, вообще не было отравления, это должностное преступление, по которому также должно быть возбуждено уголовное дело и проведено отдельное расследование. Ну и, наконец, сам факт отравления. Было это в Томске, было ли это в аэропорту? Я успел прочитать, что эти вещества могут быть как в воздухе, так через кожу, через жидкости, через пищу. То есть они очень крайне токсичны и могут проникать в организм человека самым разным образом. Это третье уголовное дело, которое должно быть немедленно возбуждено. Поэтому здесь целая цепь тяжких преступлений, по которым должны быть возбуждены уголовные дела и проведено расследование.
Константин, а вот, так сказать, помните, еще была одна такая фраза Путина, что-то такое убивать было не обязательно по поводу Немцова, да? То есть, может быть, они вот перешли к таким действиям, которые не обязательно убивают человека, но выводят его из строя, делают его неработоспособным, делают его, так сказать, возможно, могут сделать инвалидом и так далее. Вот, так сказать, тоже ценное указание принято к руководству.
Ну, действительно, мы сейчас можем строить только какие-то предположения, но мне кажется, что в случае с Алексеем речь шла именно об попытке умышленного убийства, поскольку отравили его перед 5-часовым перелетом в Москву. И если бы пилот не принял решение посадить экстренно самолет в Омске, то, возможно, Алексей, вероятнее всего, Алексей бы умер, потому что ему бы не оказали вообще никакую медицинскую помощь. И, конечно, вот я не знаю имя этого пилота, он Навальному спас жизнь. Я так понимаю, из релиза Шарите следует, что сейчас все-таки вот такой прямой уже угрозы жизни нет, непонятно, то есть сколько займет период восстановления, но если бы самолет не сел в Омске, Алексея, возможно, сегодня с нами бы уже не было. Поэтому я думаю, что здесь конкретно речь идет именно об умышленном убийстве. И как бы именно стоит расследовать с точки зрения, правильно сказал Владимир Рыжков, именно как это покушение на убийство, покушение на жизнь общественного деятеля.
Ну да, но вот как-то странно, никакой реакции, так сказать, не было до этого, но была одна очень интересная вещь. Это публикация в газете «Московский комсомолец». Вы видели, наверное, да? Там, сюжет о том, что за Алексеем велась слежка. Я уж не знаю, какие источники у газеты «Московский комсомолец», но они подробнейшим образом описывают эту слежку, что было выяснено, на каких квартирах он был, где купался, пил, не пил и так далее. Вот этот сам факт этой слежки, мне кажется, ну, я бы, наверное, требовал еще одно уголовное дело, так сказать, возбуждать, потому что на каком основании ведется, так сказать, вот этот вот фискальный сыск.
Если я не ошибаюсь, то же самое было и после убийства Бориса Немцова. Точно так же вскрылось, что за ним было и наружное наблюдение. Да? И тоже неожиданным образом за политиком известным ведется незаконное, очевидно, наблюдение со стороны правоохранительных органов или спецслужб. И потом его убивают прямо у стен Кремля. И здесь то же самое произошло. Такое массированное наружное наблюдение, которое Алексей всегда за собой замечал. И тем не менее, вот он, как унтер-офицерская вдова, что сам себя отравил, получается.
А сейчас ведь скажут, что есть же обученные тролли, они начнут сейчас писали всякие глупости и мерзости, а теперь еще и занимаются тем, что будут рассказывать, я уже это видел, что это сами немецкие врачи все придумали.
Ну, к счастью, у нас в Москве и в России достаточно много медицинских вузов. У нас просто в стране работает физически достаточно большое количество врачей. И люди прекрасно, врачей, биологов, да, в том числе выпускников биологических факультетов. И люди прекрасно понимают, какой механизм действия яда, которым Алексей Навальный был отравлен. Я вот перед эфиром успел получить такую экспресс-консультацию от своего родного брата. Он кандидат биологических наук, защищался в Московском университете. Вот, и он мне совершенно четко заявил, что механизм действия вот этого вот ингибирования ацетилхолинэстеразы, да, это механизм действия боевых ядов, которые изготавливались в 20 веке, в том числе таким же механизмом действует новичок. Да, как бы, естественно, допустим, этот, значит, такой же механизм есть, например, у лекарства от Альцгеймера и у пестицидов. Но Навальный абсолютно здоровый человек, он не принимал лекарства от Альцгеймера, и вряд ли можно себе представить, что его там в Новосибирске или в Томске засыпали пестицидами. Да? Поэтому всем людям, которые имеют хоть какое-то базовое там, медицинское, биологическое, химическое то образование,
в школе химию проходили,
да, им очевидно, что Алексея Навального отравили. И вот эти вот все публикации в «Московском комсомольце», какие-то сливы по поводу анализов, что якобы у Навального был в крови алкоголь и кофеин.
Но в «Московском комсомольце» эти следаки, слившие информацию, опровергают. Пишут, что не пил он там.
Вот это вот знаете, на что похоже? Когда арестовывают преступников, которые действовали в группе, их начинают допрашивать по отдельности, значит, во-первых, для того, чтобы увидеть несостыковки в показаниях, а во-вторых, в ожидании того, кто первый кого сдаст. Вот здесь происходит ровно то же самое. Преступники сейчас в публичном пространстве заметают следы. Каждый, извините, прикрывает свой зад. Да? Спецслужбы говорят, мы вот следили полностью, Навальный ничего не пил. Я хочу сказать, подчеркнуть, не врачи, а главврачи Омской больницы, потому что у нас после оптимизации медицины, у нас крайне мало в медицинских учреждениях осталось руководителей, которые действуют именно как врачи, которые спасают жизни. А сейчас подавляющее большинство руководителей этих медицинских учреждений – это администраторы, которые привыкли выполнять команды сверху. Вот эти администраторы говорят, у него был алкоголь. ФСБшники говорят, у него не было алкоголя. Ну, то есть они путаются в показаниях, и это еще раз подтверждает тот факт, что Алексей Навальный был отравлен, его пытались убить, это политическое убийство, и судя по тому, как бы масштабу спецоперации по прикрытию этого убийства политического, что пришлось звонить лично Макрону, лично Меркель, лично председателю Европейского совета и президенту Финляндии,
да.
То есть четыре крупных мировых европейских лидера звонили, это показатель того, что операция по убийству Алексея Навального планировалась на высшем политическом уровне. Ну и смотрите, сколько, часа полтора назад объявили результаты анализов в Шарите, да? Почему до сих пор не возбуждено уголовное дело об отравлении Навального?
Ну, сейчас они будут про процедуры нам рассказывать.
Я в новостях успел прочитать, что зато послу Германии напомнили об узниках концлагерей немецких. Ну, то есть вот государственная реакция у нас такая, дело не возбуждается, а какой-то очередной помоечный сброс происходит через помоечные вот эти вот государственные агентства якобы информационные.
Да, Владимир Рыжков, вопрос. Владимир, ну вот я тут читаю, значит, все разные умные тексты. Уважаемый Максим Трудолюбов, есть такой обозреватель и аналитик, он пишет, что подпольное государство может совершать преступление, потому что знает, что правитель будет его защищать. Но вот есть этот кремлевский повар, поварята, есть там чеченский вождь, есть некоторые другие господа, которые отличились за последнее время, так сказать, такими операциями, так сказать, в свою пользу. А возможен вариант вот такой вот неконтролируемый, относительно неконтролируемый, но одобряемый самодеятельности со стороны влиятельных фигур из окружения Владимира Путина?
Да, такой вариант, конечно, возможен. Но это никак не решает проблему политической ответственности Владимира Путина. Ведь сейчас вся политическая ответственность, об этом Григорий Явлинский написал, ложится на Владимира Путина. Если он ничего не предпримет, если не будет возбуждено уголовное дело по отравлению, если не будет возбуждено уголовное дело по ненадлежащему исполнению своих обязанностей омскими врачами, если не будет возбуждено уголовное дело по расследованию всей цепочки этого тяжкого преступления, то вся политическая ответственность в любом случае ляжет на Владимира Путина. Он глава государства, он гарант Конституции, он клялся на Конституции о жизни и права российских граждан. Алексей Навальный...
Пауза сейчас возникла. Я думаю, что еще Владимира мы вот сейчас не слышим. Константин, а как вы оцениваете политическое поле, на котором все это происходит? Вот мне вот кажется, что мы должны видеть, что называется, влияние из соседней страны, влияние белорусских событий, фактически революционного такого протеста против диктатора. И, возможно, вот какая-то прозвучала где-то там в верхах фраза, что там типа нельзя не допустить белорусский сценарий любой ценой, там действуйте, вот Навальный людей может вывести, пусть он их не выводит. Ну и вот исполнители как могут, так и как умеют, значит, теми же знакомыми, наверное, методами могут так действовать. Может быть такая история?
Ну, безусловно, что я думаю, что события, которые происходят в Беларуси, они, скажем так, такое... устрашающие оказывают влияние на администраторов нашей политики, из администрации президента, да, не, может быть, и лично на самого Владимира Путина. Я бы добавил сюда также и события в Хабаровске, где люди уже полтора месяца ежедневно выходят, проводят многочисленные акции протеста, и события в Башкирии, где несколько тысяч человек отстояли вот этот Шихан Куштау, общенациональное наше достояние, памятник природы.
Да, там жесткие столкновения.
Я думаю, это все в совокупности. Я бы, может, еще провел параллель определенную с арабской весной, потому что арабы, они же разделены на достаточно большое количество государств, но при этом себя воспринимают, скажем так, как единую нацию. И когда, условно говоря, первые вот такие мирные выступления начались в Тунисе, они потом перекинулись и на другие государства.
То есть есть постсоветская нация, вы хотите
нет,
сказать?
Нет, мне кажется просто, что у нас с белорусами именно, у нас как бы, ну скажем так, наши связи, они несколько ближе и теснее, чем с другими постсоветскими государствами, да, и обратите внимание, что там протест, он носит, скажем так, он не носит такого ярко выраженного вот национально-этнического характера. Я небольшой специалист, я прошу как бы меня извинить сразу, чтобы никто не обижался на формулировки, ну то есть нету вот такого...
общедемократический характер,
так носит скажем. Общедемократический характер, обратите внимание, что все представители гражданского общества, ну, за редким исключением, к сожалению, в России, да, там все оппозиционные политики, гражданские активисты, все очень как бы тепло поддерживают белорусов. И я заметил, что были и плакаты, и скандирования в поддержку Алексея Навального, в поддержку протестующих жителей Хабаровска. То есть вот такая вот солидарность. И мне кажется, что в Кремле, там, в администрации президента этого могут бояться. Что вот эти настроения, они могут... Ну, я вот приведу пример из своей, скажем так, рутинной работы. У нас было собрание по капитальному ремонту, что-то слово за слово, я проговорился, я говорю, вот, я говорю, надо как белорусы выходить, защищать свои права, тогда и капремонт будет нормальным. И все жители это поддержали, которые были на собрании, понимаете? То есть вот как бы мы очень близкие, Вот не как вот говорят это вот официозно, братские народы, а мы реально близкие народы, и мне кажется, вот эта вот эмоциональная связь, она, естественно, существует, и она сейчас пугает тех, кто пытается управлять нашей политикой.
У нас на связи сейчас Валерий Цыпкало, человек, который попытался участвовать в борьбе за пост президента Беларуси, его не допустили, но он смог уехать пока временной страны. Добрый вечер. Ну, видите, вот у нас какие события. У вас революция, которая никак не кончится каким-нибудь успехом, а в России ядом травят ведущего политика, который может возглавить, так сказать, сопротивление, оппозицию, выиграть выборы, повлиять на выборы и так далее. Я хотел вас спросить, вы видите вот такие параллели, о которых говорил Константин, между Россией и Белоруссией?
Ну, наверное, я соглашусь с тем, что белорусские и российские народы являются довольно близкими, и мы видим то, что происходит в соседних государствах, и пытаемся это каким-то образом экстраполировать на себя. Когда мы видим демонстрации в Хабаровске, то мы понимаем о том, что такое же может произойти в Беларуси. Наоборот, когда россияне видят то, что происходит в Беларуси, понятно, что в той или иной степени они меряют это тоже на самих себя. Поэтому я бы, конечно, не стал бы проводить параллели между отравлением Навального и теми революционными событиями, которые происходят у нас в Беларуси. Все-таки, наверное, это достаточно разные события. И здесь, в общем-то, сейчас на самом деле в Беларуси просто весь народ восстал сейчас против одного тирана, против диктатора, который уцепился с синюшными пальцами в кресло царька и не хочет его отпускать. И здесь на самом деле, конечно, надо рассматривать прежде всего как конфликт всего белорусского народа против того политического режима, который у нас устанавливался на протяжении 26 лет в Беларуси.
Александр Лукашенко тоже устранял своих политических противников. Правда, без яда, но другими способами.
Ну да, мы знаем о том, что в конце 90-х ряд политических противников Лукашенко исчезли без следа. Это и Виктор Гончар, Юрий Захаренко, Красовский, Завадский. То есть эти имена, наверное, можно продолжить, этот список можно продолжить. И в эту президентскую кампанию он также устранял своих политических конкурентов одного за одним. То есть сначала Сергея Тихановского, потом Виктора Бабарыка, но здесь устранял не физически, а посредством открытия уголовных дел. В отношении меня также было открыто уголовное дело, вот, но я смог покинуть Беларусь. Не очень хотелось мне дарить себя в качестве подарка Лукашенко, потому что совершенно очевидно, что в этом случае его политический оппонент не имеет возможности высказывать свою позицию, не имеет возможности говорить.
Но когда вы видите Александра Лукашенко, который потрясает автоматом сначала без магазина, потом уже с магазином, и его сына там в форме и тоже с автоматом, собственно, что это происходит? Он сошел с ума или, так сказать, это такая пиар-акция спонтанная?
Ну, он уже близок, конечно, к тому, чтобы сойти с ума. Устраивать такую клоунаду, мне кажется, это негоже, не подобает главе государства, да и вообще, наверное, нормальному человеку. Если мы не говорим про то, что это некий голливудский сценарий, то это выглядит достаточно смешно. Сначала он выходит с автоматом Калашникова без магазина. С магазином я, кстати, не видел, не обратил внимания. Вот. И сына одевает как какого-нибудь команда с американского. Вот. Но я так понимаю, что у сына, конечно, автомат игрушечный, то есть, скорее всего, который просто очень похожий китайские поделки.
которые очень похожи на боевое оружие. Но на самом деле это примерно такая же клоунада, как было устроено с вагнеровцами, только здесь она уже с участием самого Лукашенко и его сына.
Ну а перспективы вот сейчас, вот 200 тысяч человек выходит на улицу и потом расходится, а Лукашенко продолжает править. Вот эффект, опять же, этой мирной демонстрации, он политически пока не реализуется. Вас это не разочаровывает?
Ну, понимаете, здесь есть, конечно, два пути. То есть теоретически, конечно, есть путь и каким-то образом захватывать административное здание. Понятно, что когда так много людей выходит на улицы, то у протестующих есть потенциал те или иные административные здания брать. Но здесь то, что это не происходит, это, с моей точки зрения, скорее хорошо, потому как... все-таки на стороне белорусов в этом случае возникает симпатия всего мирового сообщества, в том числе и в России. И то, что белорусы именно мирным протестом пытаются эту власть отодвинуть, это, мне кажется, действительно является довольно уникальным событием. И если оно будет происходить с определенной повторяемостью, то, безусловно, это приведет к свержению власти Лукашенко. Потому как мы видим о том, что ряд чиновников, да, пусть это и поздно происходило, пусть это происходило уже после жестоких событий и подавления, но мне кажется, что чиновники сейчас, когда они будут чувствовать о том, что они не в состоянии больше управлять Белоруссией, то это будет, безусловно, сигнал для них, для того, чтобы переходить на сторону белорусского народа. Я здесь еще хочу какой момент отметить, что Лукашенко попал сейчас в определенного рода тиски. Я понимаю, что и Путин, когда будет видеть слабого Лукашенко и прекрасно будет понимать его реальную электоральную поддержку, он, наверное, будет возвращать ему те все издевательства, которые он от него испытал на протяжении особенно последних парочки месяцев. Вот. Естественно, что он зажат в тиски со стороны Запада. Запад, естественно, не признает его ни при каких обстоятельствах. А Европарламент его уже сегодня объявил персоной нон-грата. Ну и, наконец, нажим, который будет постоянно осуществляться со стороны белорусского народа. Вы понимаете, что в такой ситуации ни один указ, ни один декрет, ни одно распоряжение Лукашенко, оно не будет реализовываться. Во-первых, сами чиновники не будут его реализовывать, понимая, что Лукашенко нелегитимен, и они не будут предпринимать того энтузиазма и тех усилий, которые они должны предпринять для того, чтобы реализовать тот иной указ или постановление. Ну и, естественно, они будут понимать, что они встретятся с сопротивлением народа. Поэтому такая ситуация, мне кажется, что она должна в самое ближайшее время разрешиться в пользу белорусов.
Спасибо, оставайтесь с нами. Я хотел Владимиру Рыжкову дать возможность тоже договорить. Владимир, на связи с нами, я надеюсь. Хотел вас спросить, все-таки давайте там где-то оборвалась связь на разговоре о кремлевских поварах и поварятах и возможности их самостоятельных, самодеятельных действий в пользу режима, как они это понимают, так сказать, ради его стабилизации, ради предотвращения белорусского сценария, ну, бог знает чего, может, и за деньги.
Ну, я простую мысль хочу высказать, что, конечно, кровавые подручные могут что-то делать и сами. Но не они несут политическую ответственность за убийство Бориса Немцова и за покушение на жизнь Алексея Навального. Политическую ответственность несет исключительно Владимир Путин как президент страны и гарант Конституции. И если после диагноза берлинских врачей не будут возбуждены уголовные дела по отравителям, по организаторам, по врачам, по нарушению конвенции о химическом оружии. Там целый шлейф уголовных дел, я назвал только основные. Если эти уголовные дела не будут возбуждены и расследование не будет проведено, то политическая ответственность в глазах значительной части российского общества и значительной части международного сообщества все равно ляжет на Владимира Путина. Он занимает такую должность, что он не может уйти от этой политической ответственности. Ему до сих пор вспоминают, что заказчики убийства Немцова не найдены. Отравители Петра Верзилова, их даже никто не искал. И таких случаев можно привести очень много, когда политические убийства и отравления фактически не расследовались и кончились либо полурасследованием, либо вообще ничем. Поэтому повторю свою главную мысль. Политическую ответственность за убийство Бориса Немцова и отравление Алексея Навального несет только Владимир Путин, и никто другой нести политическую ответственность за это не может.
Я бы хотел в качестве такой цитаты дать как раз Петра Верзилова, который был отравлен, которого тоже вывозили в Германию спасать. И, похоже, так сказать, вот история была как бы с такой местью за его акционерские поступки. Давайте мы его немножко послушаем.
Я начал терять зрение, потерял способность передвигаться, координацию. Появились галлюцинации. Я начал чувствовать сильную боль, и когда моя девушка вызвала скорую и приехали врачи, я уже начал терять сознание. Меня увезли сначала в московскую больницу. И с этого момента я провел практически месяц без сознания, в психологически нестабильном состоянии и иногда в коме. Российский медицинский персонал из Омска не позволял Навальному покинуть больницу, и мы считаем, что на них давили местные представители власти и спецслужбы, которые держали под контролем больницу, которых видели там. Они не давали семье доступ к анализам и результатам тестов, и мы уверены, что это делается, потому что они ждут, пока результаты анализов Навального нормализуются, для того, чтобы перевести его в другую страну, и результаты анализов, проведенные в другой стране, не скомпрометируют официальную версию России.
Ну вот, получилось несколько иначе, и я вижу сообщение на ленте. Виновные в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального должны быть привлечены к ответственности, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в совместном заявлении с главой Министерства иностранных дел Хайко Маасом. Так что вот такой сильный политический эффект, согласитесь, да?
Я на секунду, когда вы зачитывали это, на секунду так удивился, неужели там Путин или Песков это заявили, а потом, когда дочитали до конца, сказали, что Меркель, конечно, было бы, конечно, смешно, если бы не было так грустно. То есть даже по убийству Немцова все-таки исполнители и организаторы были найдены, предстали перед судом, были осуждены, не были
не
найдены.
Все, не все, даже
не все,
организаторы.
Я говорю, ну, хотя бы...
Некоторые не открыли дверь в Грозном.
Да, да, не, я с этим полностью согласен, но хотя бы исполнители, да, были найдены. И с первых минут все-таки было возбуждено, ну, конечно, с другой стороны, да, человека просто расстреляли, нельзя было не возбуждать уголовное дело. Но было уголовное дело, были какие-то действия следствия, сейчас ничего не происходит.
Я просто заметил бы, что, скорее всего, исполнители были наказаны, потому что они выбрали нехорошее место для, так сказать, своего гнусного преступления, так сказать. И теперь Путину вот это место, оно как платок Фриды, понимаете, там, где люди цветы кладут, и мемориал памяти. Кстати, сейчас в Беларуси, в Минске тоже мемориал памяти, собственно, погибшего человека, который был убит во время демонстрации этими зверствовавшими ОМОНовцами. И, кстати, не все еще люди. Не все еще люди там, собственно, найдены, есть пропавшие без вести. Я Володе Рыжкову хотел еще один вопрос задать, который, мне кажется, тоже важным. Владимир, а вот белорусский эффект, влияние, так сказать, на Россию и на российских чиновников, собственно, на ваш взгляд, он силен? Они вместе с Хабаровском, видимо, для них это сильная доза такая адреналина и страх к ним поступило в организм. Владимир нас слышит? У нас пока пауза. Не все мы, к сожалению, технически можем.
Нет, я слышу, да. Да, я думаю, что напуганы они Хабаровском. Кремль. Я думаю, что напуган Кремль очень сильно Белоруссией, напуган провалами на региональных и местных выборах, которые множатся. И вот этот испуг перед протестом, испуг перед падением рейтинга, он тоже может направлять вот эту машину репрессий. Но ведь что интересно в Белоруссии, ведь там пересажали кандидатов, кого-то выдавили из страны, а нашлись новые лидеры. И протест получился громадным и массовым. То есть Кремль недостаточно далек и умен, чтобы понимать, что, уничтожая лидеров оппозиции, невозможно уничтожить само оппозиционное движение, и тем более невозможно уничтожить сами оппозиционные настроения, настроения недовольства. И в этом смысле убийство Бориса Немцова и отравление Алексея Навального это только усугубляет положение правящего режима, потому что это ядовитые стрелы, которые разрушают легитимность самого Владимира Путина и правящей группировки. Поэтому это говорит о том, что они не понимают процессов, происходящих в мире, и не понимают процессов, происходящих в Беларуси и в нашей собственной стране.
Ну, то есть протест становится в значительной степени сетевым, как в Белоруссии. То есть люди друг с другом объединяются безлидерно.
Когда Лукашенко сажал мужа Тихановской, он вряд ли мог себе представить, что его жена, домохозяйка, станет международно признанным лидером белорусской бархатной революции. Первичны не лидеры, а первичные провалы власти, первичные преступления власти и первичное общественное настроение. Общество, вот решающий фактор. Можно штыками подавить протесты, можно пересажать, переубивать и даже отравить лидеров. И на ампулах с ядом невозможно управлять страной.
Да, я Валерия Цыпкало хотел услышать еще об опыте Беларуси. Собственно, как вы объясните то, что в Беларуси действительно протест принял вот такой сетевой характер, когда можно, там, я не знаю, вызывать сейчас на допросы членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции, запугивать их, арестовывать лидеров стачкомов, а тем не менее движение против диктатуры Александра Лукашенко продолжается, и, в общем, угрозы достаточно серьезные с точки зрения забастовочного движения, манифестаций и постепенной эрозии, так сказать, этой системы подавления вот этим лидерам авторитарным, а может уже и тоталитарным, поскольку он сегодня уже начал говорить о том, что надо учителей увольнять, зато если они неправильно преподают какую-то там государственную идеологию.
Ну, действительно, в нашей стране, в Республике Беларусь, произошел такой феномен, когда протест начал формироваться и раскручиваться не за счет того, что что-то придумали политтехнологи или придумали сами по себе оппозиционные лидеры, а за счет некой инициативы снизу, инициативы самих масс или как бы такой низовой инициативы. То есть посмотрите, как это все происходило, когда начал Лукашенко постепенно выбивать кандидатов в президенты, то люди начинали придумывать сами формы протеста. Первая форма протеста, вы, наверное, видели, это стояние в очередях, многокилометровых очередях, когда люди подписывались за альтернативных кандидатов, они подписывались за Светлану, за Виктора Бабарика, за меня. И это был действительно феномен, когда нам не надо было, как это раньше происходило в кампаниях, ходить по квартирам, я имею в виду нашим активистам инициативной группы, собирать подписи в нашу поддержку, поддержку нашего выдвижения. Люди сами выстраивались в очереди и сами отдавали за это свои голоса. Потом, когда он начинал снимать кандидатов, он снял Виктора, снял меня с президентской кампании, несмотря на то, что мы собрали необходимое количество голосов, не только необходимое, мы многократно больше собрали, чем требуется для регистрации. Лукашенко снял, начали новые формы протеста формироваться. И это не мы придумали, эти вот так называемые цепочки солидарности. Люди становились, брались за руки. Вот. А сейчас на самом деле это не оппозиция, не там координационный совет ведет. Координационный совет ни слова не говорил по поводу того, чтобы организовывать эти вот массовые акции. Они не призывали ни разу ни один из членов Координационного совета, потому что они все находятся в Беларуси. И если бы они хоть раз призвали людей выйти на улицы или призвали стачкома, они бы уже тоже сидели бы в тюрьме, либо были выдавлены с территории Беларуси. Это как раз феномен вот этого сетевого взаимодействия. И люди, которые менее связаны некими не то что обязательствами, да, а ограничениями, которые существуют внутри страны, они как раз могут это делать. Вот, вы знаете феномен каналов Некста, вы очень много активных людей сейчас находится за пределами Беларуси. А полностью альтернативный подсчет голосов — это такая платформа, как «Голос», «Честные люди», «Зубр». Эти команды полностью айтишников, они все выехали за пределы Беларуси. И только благодаря этому мы, в принципе, можем работать и можем призывать людей выходить на улицу. Поэтому сейчас действительно происходит такая вот, ну, как бы перехват инициативы самой низовой субъектностью. Вот. И эта инициатива, она выводит людей на улицу, когда, в принципе, непонятно власти, кого же вообще-то хватать. Да? То есть есть, да, координационный совет внутри сидит оппозиции, но этот координационный совет ничего не говорит и никак не координирует деятельность именно вот, ну, уличной. Да? То есть то, что люди выходят на улицу, то, что стачки происходят у нас на предприятиях, они ни слова не говорят об этом, тем не менее это происходит, и это, в общем-то, является, я здесь соглашусь с Владимиром о том, что он говорит, вот это вот сетевое взаимодействие, формирование небольших команд, небольших микролидеров где-то на местах, оно позволяет это вот формирование выводить людей на улицу, а власть не понимает, против кого точечно работает. Ну, арестовывают они одного председателя стачкома, он сбежал, но от этого никак, или там кто-то сбежал, но это никак не сказывается на то, что эти стачки продолжаются. Похватали каких-то лидеров оппозиции, которые призывали к демонстрациям, или эти лидеры уехали, но все равно эти демонстрации продолжаются. Поэтому на самом деле действительно это общество созрело, и это общество протестует против той формы правления, которая у нас сложилась в Беларуси.
Константин, так что, пока нет Алексея Навального, пока он выведен из строя, да, надо учиться у белорусской оппозиции? Или пока российское общество не созрело?
Ну, на самом деле, вот то, что Валерий рассказывал про сбор подписей, мне это очень напомнило, как мы собирали подписи в Московскую городскую думу, и после того, как вышло расследование команды Алексея Навального про Метельского, главного московского единоросса, про его многомиллиардное имущество. Вот то же самое произошло. То есть, например, я еду в метро собирать подписи, ко мне подсаживается мужчина, говорит, вы Янкаускас? Я, говорит, вот специально за вас еду сейчас на ваш куб подписываться.
То есть, а потом был... люди стали выходить на улицу.
Да, то есть был большой
притеснение.
То есть, как бы вот похожие механизмы действовали. Надо пользоваться всеми возможными способами выразить свое отношение к тому, что происходит в стране. Это и подписи, это и выборы, и голосование. Вот на, допустим, выборах 13 сентября это умное голосование. Это и мирные акции протеста, это и наблюдение, это и пожертвования тем структурам, например, тому же фонду борьбы с коррупцией и штабам Навального, которые сейчас продолжают свою работу, несмотря на то, что Алексей в коме, вся структура работает. То есть поэтому максимально возможное количество способов есть, которыми вы можете поучаствовать. И каждому надо участвовать. У меня лично слава богу, мои родители живы и здоровы, я постучу по дереву, но у меня вот сейчас лично такое ощущение, как будто вот кто-то из моих родителей очень тяжело заболел и борется за жизнь. И я понимаю, что, возможно, мне придется уже, вот я останусь один, и не дай бог, дальше мне одному придется идти. В этом смысле на нас, на всех эта ситуация накладывает значительно большую ответственность. Мы должны бороться с удвоенной силой, с утроенной, делать то, что мы делаем, за себя и за Навального.
Ну что ж, пришло время для опроса, который мы провели в Москве, о том, как повлияло на политическую ситуацию отравление Алексея Навального.
Что меняет отравление Алексея Навального?
Ну, я думаю, это очередной такой, к сожалению, поступок от наших властей, к
который останется нераскрытым. Вот. И, к сожалению, глобально ничего не поменяют. То есть они себя показали, как и показали, как всегда.
С учетом того, какая ситуация сейчас вообще, в принципе, происходит в мире после эпидемии коронавируса, после митингов, забастовок в Беларуси, мы все готовы к изменениям. И, наверное, это отравление может стать поводом к тому, чтобы страна наша начала меняться в лучшую сторону.
Ну, знаете, я думаю, что ничего. Не являлся очень крупной политической фигурой, которая могла противостоять, извините, нашим тяжеловесам. Поэтому, если только сведение там мелких личных счетов.
Я думаю, что мало что-то может поменять в данный момент политическую жизнь в России, потому что все очень под контролем у нас находится. Ну, безусловно, нужно показывать свое отношение к этой ситуации. К чему это приведет?
Ну, глядя на ситуацию, которая сейчас происходит в Беларуси и вообще, что в мире творится, я думаю, люди могут выйти. Глядя просто на других, они выйдут, не побоятся уже.
Скорее, не то, что меняет, сколько лишний раз показывает то, что всем очевидно. Мне кажется, то, что происходит в Беларуси или в Хабаровске, гораздо больше меняет. А отравление Навального, ну, вообще удивительно, что это случилось сейчас, а не раньше.
Ну вот разные мнения, некоторые пессимистичные, некоторые оптимистичные. Нашему гостю из Беларуси, который, я так понимаю, находится в Украине, Валерию Цыпкову, вопрос. У вас так какие перспективы? На минутку скажите, во что вы верите в будущем?
Вы имеете в виду лично у меня?
Ну, я имею в виду у вас и у страны.
Ну, страна совершенно точно уже не будет такой, которой она была до 8 мая. 8 мая, когда был дан старт президентской кампании. Это совершенно точно. И самое главное, революция у нас уже произошла. Это революция в сознании белорусов. Лукашенко уже никогда не будет восприниматься так, как он воспринимался раньше. Люди увидели, что король голый, он полностью обнажился, он показал о том, что он нелегитимный, что он постоянно лжет людям, что он готов не думать, что он, вернее, не думает о белорусском народе, а он думает только о своей личной власти, он думает только о тех привилегиях, которые эта личная власть ему дает, и понимая, что он является тормозом для развития нашей страны, что он является тем препятствием, который не позволяет белорусам развиваться, белорусскому народу и белорусскому государству развиваться, ему на это абсолютно наплевать, он просто хочет оставаться у власти. И люди это прекрасно понимают. Я еще раз подчеркиваю, революция в сознании белорусов, она произошла. Когда она выльется уже в изменение власти, мне кажется, это достаточно непродолжительный период времени. Он может занять несколько недель, может занять несколько месяцев, но, безусловно, это обязательно произойдет.
Владимиру Рыжкову вопрос. Владимир, когда Владимир Путин перейдет в категорию Александра Лукашенко?
Может быть, это... Ну, я историк, а не астролог и не футурист. Могу сказать только одно со всей определенностью, что убийство Бориса Немцова стало поворотным моментом в судьбе Путина и его власти. Отравление Алексея Навального несколько дней назад – это еще один поворотный момент в судьбе самого Путина и его власти. Пусть пока позиции Владимира Путина, как показывают опросы, достаточно прочны, но преступление такого масштаба, как убийство Бориса Немцова и отравление Алексея Навального, если оно не будет в кратчайшие сроки расследовано по всей цепочке и виновные не будут привлечены к ответственности, это лишает в значительной степени легитимности самого Владимира Путина и его режим. Так что это, как я уже сказал, отравленные стрелы, которые наносят организму нашей власти, с моей точки зрения, непоправимый стратегический ущерб.
Константин, а все-таки какие-то акции протеста будут в связи с тем, что раскрылось сейчас? Преступление совершено, оно фактически доказано?
Я, честно, не могу сейчас ответить на этот вопрос, просто потому что я лично больше всего хочу, чтобы Алексей выжил и вернулся к нам. Конечно, мы будем советоваться, да, и как бы, прежде всего, ближний круг Алексея Навального, близкие, родные имеют в этом вопросе решающее слово. Посмотрим, что будет дальше. Главное – здоровье Алексею и слова поддержки его семьи сейчас.
Спасибо. Наши гости Константин Янкаускас, Владимир Рыжков, Валерий Цыпкало были с нами. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания. Здоровья Алексею Навальному.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные.